Глава вторая. Человек не должен зависеть от длины своего меча. Миямото Мусаси. Жихарь ожидал, что на границах Драбадана будут стоять и настоящие могучие заставы, что в прелесках затаятся зоркие разъезды, но ничего такого не было, и от этого становилось еще страшнее. Что-то ужасное должно скрываться за такой беспечностью.
«Ладно и то, что денег за проход не берут», — утешался богатырь.
«Не таковы предстанут рубежи моего королевства», — заявил Яртур. «Ни один враг не осмелится переступить их, не заплатив соответствующей мзды».
Видно, безденежье и его доконало.
«Правильно сказал тебе премудрый Соломон. Что вы, молодой человек, носитесь со своим королевством, как дурень с писаной Торой?»
«Ему легко говорить, он самодержит в своем праве».
«А, вон и лесной остров», — обрадовался жихарь, тыча пальцем вдаль. «Посидим, отдохнем, а то нас тут на чистом месте всякий увидит и всякий обидит».
Но Будимиру лесной остров чем-то не полюбился. Петух запел, только напев был удивительный и незнакомый.
«Войдем на остров с двух сторон», — решил жихарь.
Пошли розно, для порядку таясь за невысокими елочками. Ничего живого в лесу не водилось.
«Помолчи», — предупредил жихарь своего пернатого стража.
Елки начали редеть, и вскоре показалась полянка. Жихарь ступал бесшумно, и старания его оправдались. Человек, сидевший посреди поляны спиной к нему, даже не пошевелился. То ли глухой был, то ли бесстрашный. Жихарь увидел, что с другой стороны на поляну выходит, не скрываясь, Яртур, и махнул предостерегающий побратиму рукой, мол, я тебя вижу, а ты меня как бы не замечай, вернее будет. Спина у незнакомца была довольно широкая и крепкая, обтянутая черным шелком. По шелку вился вышитый желтым чешуйчатый змей с бородой.
«Приветствую вас, достойный сэр», — громогласно объявил принц. «Думается мне, что давно приспела нам с вами пора скрестить мечи и преломить копья».
«Не имется ему», — возмутился жихарь. «Вот сейчас этот кудесник превратит его в белую красноглазую мышь».
Незнакомец с места прянул вверх на человеческий рост, приземлился на полусогнутые ноги, выбросил в сторону правую руку, словно бы принимая вызов, но рука была пустая и только делала вид, что держит клинок.
«Я не дерусь с безоружными», — начал Яртур, но досказать не успел.
Незнакомец одним прыжком достал его и сделал выпад пустой рукой. Яртур привычно закрылся щитом и поступил верно. Зазвенела сталь, и кое-как слаженный бабьими руками щит раскололся.
Жихарь ахнул, но остался на месте. Вмешаешься, не оберешься обиды от побратима.
Богатырь углядел, что из-под черной причудливой шапки чужака спускается на спину черная косица.
«Баб в штанах! Последние времена пришли!» — ужаснулся он, словно бы и не в окаянии недавно гостил.
Но кем-кем, а бабой незнакомец не был. Он стал теснить принца к деревьям. Меч Яртура сам по себе звенел в свободном воздухе, то и дело сталкиваясь с невидимым клинком. Потом с жалобным стоном переломился. Никогда богатырь о подобном оружии не слыхал, но в смертную для принца минуту, видно, пришли из ниоткуда в ум сонные наставления Беломора. Жихарь выскочил на поляну и крепко придавил ногой к земле тень, которую отбрасывал незримый меч чужака. Незнакомец устремился со всей силой вперед, чтобы нанести последний колдовской удар, но из-за жихарева вмешательства утратил равновесие и полетел носом вниз. Богатырь пал ему на спину и стал отбирать незримый клинок, остерегаясь, чтобы не порезаться. Клинок в руке чужака мотался туда-сюда. Это было видно по скашиваемой жухлой траве.
«Так нечестно, сэр Джихар!» — заорал Яртур.
Будимир слетел со шляпы и немного поклевал врага, одобряя тем самым действия хозяина.
А колдовским оружием бить честно? Возразил жихарь.
Он уже отобрал чародейный клинок и, сидя верхом на легающемся противнике, лихо рубил воздух. Меч был хоть и мнимый, да тяжеленький. Пока он торжествовал победу, незнакомец так ловко и сильно мотнул головой, что косичка, тоже неожиданно тяжелая, оплела жихарю шею и стала давить. Глаза богатыря полезли наружу, а принц попросту растерялся от наглости побежденного. Жихарь хрипел. Он со зла решил отрубить хитрым мечом чужую башку заодно со зловредной косицей, но потом пожалел поверженного и попросту приласкал его своим свободным левым кулаком.
«Жаль, что вы убили его, сэр-брат», — сказал Яртур. «Немало полезного мог бы он поведать нам о нравах и обычаях драбаданских».
«Ничего бы он не поведал. Он и сам в Драбадане чужой», — сказал богатырь. «Пришелец из чайной страны, по роже видно».
Пришибленный был молод, желт лицом и раскос глазами. Глаза, как ни странно, продолжали блестеть.
«Да не так уж я его и убил, хоть теперь старался. Дай-ка воды». «И че ты, дурной, на людей бросаешься?»
«Хотел бы узнать ваши светлые имена», — произнес чайнец мягким и тонким голосом.
«Живой», — убедился жихарь. «Тогда знай, поднял ты свой подлый лиходейный меч на королевича неведомой страны, преславного Яртура, а я побратим его, знатнейший воевода жихарь из Многоборья, поразивший в смертном бою самих Гогу и Магогу».
«Давно слышал ваши имена, а теперь посчастливилось встретить вас», — заявил незнакомец. «Я же Люси Димой, бедный монах, бредущий по свету под дырявым зонтиком».
С этими словами он извлек из травы и раскрыл над головой зонтик. Зонтик и вправду был дырявый.
«Это где ж ты наши имена слышал, бедный монах?» — озадачился жихарь.
«Так и полагается говорить при встрече с незнакомыми людьми», — отвечал Люси Димой и добавил. «Таланты ваши выше неба и глубже моря».
«Оно так», — согласился жихарь, — «но об этом пока мало кто знает».
«В пути нам чаще встречались призраки и чудовища, нежели люди, склонные к распространению слухов», — добавил Яртур.